Человек из телевизора.
Дорогие друзья, мы тут запутались с Петровской. Будьте добры, дорогие наши спортивные слушатели и зрители. Скажите нам, пожалуйста, сколько матчей должны сыграть команды в подгруппе?
Задача чистая арифметика.
Да, чистая арифметика. Мы не можем посчитать, сколько матчей в подгруппе должны сыграть команды. Вот все вместе, сколько матчей, пожалуйста, вот до начала плей-офф. Сообщите нам, пожалуйста, дорогие друзья, мы будем вам благодарны, потому что иначе мы мозги все себе сломаем. Наш номер плюс 7-985-970-45-45. Это не викторина, ничего за это не будет. Просто
наша
благодарность. Да, успокойте, пожалуйста, нас. Значит, Ирина Петровская здесь, вы слышите, да?
Да.
И Ксения Ларина, и вы, дорогие друзья. Номер СМС сказала, телефон 363-36-59. Ну, про футбол ты скажешь что-нибудь?
Как именно тебе? Про футбол?
Как тебе вообще?
Вот я пока... Дело в том, что в отличие от тебя, я все-таки не такой сумасшедший фанат. Я подключаюсь обычно к такого рода соревнованиям уже где-то на линии четвертьфинала, когда мне уже хотя бы понятно, кто лидер, кто претендует, кто не претендует, то, что вот сейчас мы столкнулись с элементарным, я никак не могу понять, кто с кем, сколько раз.
Каждый должен сыграть с каждым. Вот сколько матчей должно быть в подгруппе, я тоже не могу посчитать. Я тебе скажу, знаешь, я почему люблю смотреть сначала? Потому что я люблю это ощущение, когда я их уже знаю. Я же их не знаю никого. И кого-то помню из прошлого, кто жив остался с прошлых чемпионатов, того помню. А новых не знаю. Поэтому я с удовольствием на них смотрю, я с ними знакомлюсь. У меня появляются свои любимчики. Я уже знаю их характер, я знаю, что от кого ожидать. И поэтому дальше такая интрига вот по схеме любого блокбастера американского. То есть сначала ты полюби этих героев, познакомься с ними.
Нет, ну не только блокбастера.
Да?
Это вообще на самом деле еще и интрига любого сериала, в принципе.
Да,
ты
да,
знакомишься
да, да,
с героями
да,
и постепенно вырабатываешь свое к ним отношение. Это я согласна с тобой, да.
Но когда интересно, тогда эта интрига становится интересной, когда ты их знаешь уже.
Да, вот я с изумлением, например, увидела, что мало того, что в Северной Корее есть футбол и футбольная команда,
да как
так в отличие от некоторых других великих держав,
некоторых французов,
да, они прошли на чемпионат мира и даже играли как просто звери,
да,
и 2-1
да,
с Бразилией, это, по-моему, сумасшедший результат, и очень было при этом все равно... Жалко тренера, который уходил с поля понурый, потому что я представила, что это именно та страна, где, как водится еще в одной известной нам стране, после проигрышей могут и в некоторые места не столь отдаленные отправить, если не расстрелять.
Да,
мы
да,
знаем
да.
подобные случаи. Но, тем не менее, я говорю, я была потрясена, что вот надо же.
В Африке очень хороший футбол.
Это не Африка.
Я говорю, в Африке.
В Африке,
потому
да.
Здесь тоже многие удивляются, что надо же. В Африке очень хороший футбол. Прекрасная команда Нигерии, хорошая команда Камеруна. Гана работает просто на
разрыв. Ну давай вспомним, сколько во всех командах европейских, в том числе чернокожих легионеров.
Да,
поэтому
да,
Африка,
да,
наверное, поставщик,
да,
в общем,
поставщик
кадров свежих, новых.
Если говорить о комментаторах, я, кстати, Ира, до чего я дошла? Сейчас ты вообще упадешь.
Ты записываешь?
Слушатели. Нет. Меня попросили написать колонку про футбол в New Times. У меня выйдет в понедельник в номере колонка про футбол. Но я там написала не про футбол, а про свои ощущения именно от трансляций, прежде всего, от телевидения. И даже крамольную мысль высказала, которую я сейчас воспроизведу, что, может быть, даже и хорошо, что нету нашей команды на этом чемпионате, потому что мы смотрим чистый футбол, без всяких примесей патриотических. И комментаторы ведут себя прилично. Они не занимаются камланиями, заклинаниями, криками «Мы всех порвем». Они занимаются чистым футболом.
Мне
это такое счастье вообще.
Напоминает известную песню из фильма «Айболит 66».
Это даже хорошо.
Это даже хорошо,
да,
что
да,
пока
да,
нам плохо.
Да, да, да. Они свободны. Они занимаются своим непосредственным делом. Хотя я все равно... мне остались вот мои симпатии. Я все равно вот в том же русле. Я по-прежнему не люблю... комментаторов Первого канала, этих звезд Виктора Гусева и Геннадия Орлова. Не люблю, не понимаю, не совсем не то, что я жду вот от футбольных комментаторов. И с большим удовольствием просто назову тех, кто мне ужасно симпатичен. А симпатичны мне Илья Казаков, который был пресс-секретарем нашей сборной, сейчас комментатор. Симпатичен мне Стогниенко, молодой парень, очень хорошо, мне очень нравится, как он комментирует. Еще там есть Роман Трушечкин, очень симпатичный комментатор. Вот они мне ужасно нравятся. Могу вот просто передать большое спасибо. Это скорее, по-моему, это, если я не путаю, это все канал «Россия». И еще на канале «Россия-2» спортивном, да, там, помимо трансляций, там есть регулярные встречи и обсуждения.
Ну, дневники,
да?
такие дневники,
в которых тоже можно познакомиться с разными самыми мнениями, в том числе и спортсменов, и комментаторов, и всяких вот звездных людей. И футбольный клуб смотрю на НТВ+, которые лишены на этот раз права на трансляцию футбольных матчей, поскольку трансляции выкупили у нас федеральные каналы. А на НТВ+, футбольный клуб, там тоже регулярные обсуждения прошедших матчей, какие-то ставки, прогнозы на следующие, знакомства с игроками, с мастерами. Ну, в общем, видишь, вот мои главные впечатления — это спортивные. Я призываю тебя подключиться к нашему клубу.
У меня главные впечатления кинематографические, поскольку я, как ты, наверное, объявляла, была на кинотавре. И, видимо, еще до сих пор пока не могу от кино отойти и включиться в футбол.
Сейчас спрошу про кинотавр, тем более там есть действительно тоже предмет для обсуждения. Просто хочу обратить твое внимание на наших слушателей. Они мало чем отличаются от Петровской и Лариной. Здесь есть 3 матча, 64 матча, 40, 24, 6, 12. Я говорю, ребята, ну побойтесь Бога. Неужели никто нам внятно не может ответить, сколько в каждой подгруппе будет сыграно матчей? Всего. Пожалуйста, скажите нам точно, объясните это.
Моя цифра 13.
Потому что на этот раз, ну не 64, не 48, это уж точно.
Ну, может быть, все
боюсь, что не
посчитали.
12.
Боюсь, посмотри,
что не 12.
Если 4 команды, каждый должен сыграть с каждым. Да?
Ну, посчитай.
Ну вот, 4 на 3, 12.
Ну, понимаешь, в чем дело? Когда, опять же, Бразилия играет с Кореей, то Корея уже в этот же день играет с Бразилией. Ты не можешь их считать.
Их я и не считаю,
ну,
но при этом тогда та же Бразилия, допустим, играет с Португалией, с Кот-д'Ивуаром.
Да.
И с Кореей.
Да, вот Корея.
А Корея с Бразилией, Португалией, Кот-д'Ивуаром тоже 3. Сама собой.
То есть каждый по 3. Каждый играет по 3.
Если 4 умножить на 3, 12. Жалко, что вот сейчас у меня мама рядом. Нет, она у меня очень хорошо.
Значит, смотрите, мы остановились, пока вот мы в силу своего развития остались на цифре 12. Если кто-нибудь попробует с нами поспорить, сделайте это, да?
Ну,
похоже на правду то, что говорит Ира. 12 матчей, может быть, или 6. Ну, не знаю, короче, нам скажите.
Напоминает какой-то старый анекдот. Ну, 7, 8, ну, никак не 10. Ну, вот правда же, у нас с тобой, помнишь, мы пытались решить простейшую арифметическую задачу. Если машина едет со скоростью 60 километров в час, за сколько она проедет? 10 километров. Выходили самые разнообразные у нас результаты, причем подключились и дети, и взрослые. По-моему, мы так ее и не решили.
Слушай, Ир, по поводу кинотавра. Я так поняла, что самые большие бои там были вокруг фильма, уже известного нам, но пока мы его еще не видели, мы простые зрители, фильм Сергея Лазницы «Счастье мое», который был до этого представлен на Каннском фестивале вместе с фильмом Никиты Михалкова. И, судя по прессе и по отзывам, уже там произвел такое достаточно сильное впечатление на публику. В этот раз он был показан на кинотавре, это мы уже переходим к кинотавру, и там получил приз критики и получил приз за режиссуру.
За лучшую режиссуру,
да.
Это один из главных.
Но тем не менее, я так поняла, что вокруг него очень много споров возникло. Вот, во-первых, твои ощущения от этой работы.
Я как раз очень хотела посмотреть этот фильм, потому что у меня есть большие опасения по поводу его прокатной судьбы. То есть понятно, конечно, что он все равно дойдет до зрителя в том или ином виде. Нет, я убеждена, что нет, потому что это действительно очень жесткое и очень мощное, я бы сказала, такое авторское высказывание Лазницы. В общем, по поводу его представлений и о ментальности. Он говорит, что это совершенно не означает, что это вообще вот, да, там, впрямую Россия. Ну, конечно, Россия. Конечно, даже не Украина и не какое-то другое постсоветское государство. Это очень сложно пересказать, и поэтому я не буду даже этим заниматься.
Но тебе этот фильм показался
интересным? Он на меня произвел колоссальное впечатление именно вот этой вот своей вот мощью, да, и выразительностью, и, в общем, конечно же, безнадежностью абсолютной. Его невозможно вот на, в категориях реалистических каких-то, да, реалистического кино рассматривать, хотя он сделан, конечно, все равно чисто по приемам, да, как реалистический, там метафора просто всеобщая за этим потом уже открывается. Он абсолютно расколол, на мой взгляд, вот присутствующих, угу, во всяком случае, и когда...
А в чем обвиняли те, кто не принял этот фильм? В русофобии?
Ну, в русофобии, в антипатриотизме, разумеется. Дело в том, что там есть такие реминисценции, реминисценции во что-то, или как это грамотно сказать? Ну, в общем, по поводу, не знаю, скажем, Великой Отечественной войны, потому что определенные события потом оттуда развиваются уже в наши, как бы, дни. И вот это особенно некоторых там покоробило. Ну, как и вообще коробит всякое сильное, да, произведение, и оно очень убедительное вот во всем, во всех деталях, во всех образах, в психологической составляющей подоплеки. И когда вручали этот приз, то есть вот поклонники фильма были абсолютно убеждены, что он, конечно, не получит никакую лучшую режиссуру. И даже удивительно, что и, в общем, он взял, главное, этот приз гильдии критиков, потому что критики тоже разделились, и даже, как мне показалось, не пополам. А меньшая часть была за него, а большая часть была против него. И когда вручали, к изумлению большинства, все-таки приз за лучшую режиссуру, то в зале одновременно раздались звуки и «позор», и «молодцы». То есть в адрес жюри, который возглавлял Карен Шахназаров.
И... Шахназаров, кстати, с ненавистью об этом фильме говорил. Я прочитала его интервью уже после «Кинотавра», и он вообще... Вот именно с ненавистью. Другого я слова не подберу.
И тем не менее, видишь, очевидно, вот в самом этом жюри, да, тоже были разные мнения, и все-таки вот возобладало вот это. К нему можно, наверное, как угодно относиться вот идеологически, но то, что это действительно кино, и очень мастерски сделанное, тут никто не спорит.
Я, кстати, вчера буквально прочла в твоей газете интервью Ларисы Юсиповой с Александром Роднянским, который тоже... Ну, они оба там как раз в унисон, на такое было интервью, они сошлись вот на отношении к этому фильму. Александр Роднянский очень резко о нем говорил, сказал, что вообще это невозможно, что такое кино кто-нибудь вообще снимал о его родине, что это кино антироссийское, антипатриотическое, русофобское, и что в нем в каждом кадре там ненависть сквозит. Я пересказываю близко к тексту его высказывания. Он говорит, что я вот молчал, когда было во время конкурса, не мог вот сказать. Теперь вот скажу честно, что это кино, которое глубоко его возмутило, он его не принимает категорически. И, кстати, там они оба, и корреспондент, и Роднянский, еще одну мысль высказали, которая меня очень удивила, и я хотела как раз у тебя ее проверить, что, по их мнению, те, кто этот фильм считают хорошим фильмом, кто к нему относится положительно, это люди из антимихалковского клана. Что это как бы, скорее такое протестное голосование.
Ничего подобного.
Есть действительно так?
Нет. Если говорить о критиках, с которыми, естественно, я больше общалась, чем со всеми остальными, то и среди тех, кто занимает, ну, назовем условно, антимихалковские позиции, были и поклонники, и противники этого фильма, и наоборот. Хотя, в общем, те, кто занимает промихалковские позиции, я, на самом деле, знаю буквально там раз-два, да, и обчелся. Более того, все передавали как великое изумление отзыв самого Никиты Сергеевича, который присутствовал на показе этого фильма и сказал, что ему фильм понравился или показался интересным, по крайней мере. Вот. Так что все далеко не так однозначно. Разумеется, у каждого там выработалось свое отношение, и это была, пожалуй, самая горячая дискуссия по поводу этого фильма, что, согласись, уже тоже само по себе говорит о том, что это не пустой звук, потому что часть работ, которые я там посмотрела, у меня в какой-то момент сложилось ощущение, что я смотрю один бесконечный сюжет или фильм, который неизвестно откуда начинается и неизвестно к чему придет, чем закончится. И это, знаешь, такая вот разновидность какого-то такого, даже я не знаю, как этот жанр обозначить, но если говорить вот сюжетной линии, некий человек без лица, без имени, без прошлого, без биографии, куда-то бежит, он либо потерялся, либо утратил память, либо вообще там, я не знаю, пропал без вести, но вдруг объявляется. Это абсолютно общий сюжет, это тоже все критики отметили. При этом... на этой вот, на этом материале можно что угодно выстраивать. Но ты знаешь, это любимое занятие, да? Все начинают трактовать. А что хотел сказать режиссер? Я думаю, режиссеры изумляются от души, когда они читают, что на самом деле они хотели сказать. Но вот это вот такое вот аморфное какое-то кино, у которого, мне кажется, не может быть вообще однозначно зрителя, не заинтересованного, не возмущенного. А вот это вот, да, оно, безусловно, оно шокирует, оно бьет по нервам, по мозгам. Ты к нему возвращаешься, оно тебя засасывает. Это сильное кино, я в любом случае должна сказать вот свое впечатление.
Давайте мы на новости уйдем. Я, кстати, видела, естественно, возвращаясь к телевидению, видела закрытие «Кинотавра», которое транслировали на... канале
на пятом
канале. И меня, кстати, удивило, и обрадовало, и поразило то, что единственный лауреат, который вышел на сцену во фраке с бабочкой, это был как раз Сергей Лазница. Вот что такое европейское воспитание, да? Все черти в чем выходили.
Хотя там в этот раз даже оговорен был, в общем-то, дресс-код, но, видимо, еще все-таки не до такой степени. Хотя я должна сказать, что даже на просмотрах вечерних, обычных, будничных, мужчин в шортах уже было намного меньше, чем в предыдущих годы. Даже более того, некоторые из близкого круга люди специально бежали перед тем, как идти на показ, чтобы переодеться, даже опаздывая, потому что это, как там один пошутил, коллега, же такой общественный договор негласный.
Человек из телевизора.
Спасибо большое. Конечно же, победила цифра 6, дорогие друзья. Действительно, 6 матчей в подгруппе должно всего произойти, когда каждый сыграет со всеми. И вот я тут схемку начертила, Ире показала, и она согласилась.
Да, с
прискорбием. Это чистая правда.
С прискорбием, очередной раз поняв, что задачка из первого класса школы по арифметике оказалась для меня непосильной.
То есть по одному матчу каждый играет со своим соперником, и получается всего 6 матчей в подгруппе должны быть сыграны, а дальше уже плей-офф. Дорогие друзья, давайте мы тоже перейдем уже к плей-офф, то есть будем отвечать на ваши звонки. Не обязательно отвечать, а можно с чем-нибудь может, поспорить или кого-нибудь послушать. Я хочу сказать нашим слушателям, Ире, что у нас много отзывов почему-то получила на этой неделе программа «Картина маслом», так она называется, да? Сейчас скажу.
Ну, так и называется,
да,
«Картина
маслом». Да. Вот пишет наш слушатель из Петербурга. «Чудовищное впечатление от передачи «Картина маслом» с Дмитрием Быковым. Ничего более пошлого, мерзкого и тупого давно не видел. Передача посвящена распаду Советского Союза, но вылилась в апофеоз мракобесия. Грязную свару гостей с преобладанием одиозных гостей». Что запомнилось? Уродливое заявление Вассермана. Вообще, Вассерман человек, конечно, исключительный.
Паук, хочется сказать.
Человек-паук, да. Уродливый. Заявление Вассермана о том, что на Украине 95% населения русские, а украинцев там и вовсе нет. Затем на эту страну налил всевозможные помои, в смысле на Украину. В духе крайнего мракобесия выступление ревнительницы суверенной демократии и великой патриотки Нарочницкой. Она кляла страны СНГ, Украину за желание присоединиться к гнилой Европе, где живут одни садомиты. Мне нравится, если это правда, заявление Нарочницкой, что живут в Европе одни садомиты, а что она там делает тогда, в Париже?
Она противостоит очень мощно, очевидно.
Да? Да. Потрясающе. Круглые сутки практически противостоит.
Что, почему садомиты-то в Европе? Я даже не понимаю логики.
Не понимаю. Однако больше меня потрясло, пишет наш слушатель, что Дмитрий Быков полностью разделяет реакционный бред и выполняет соцзаказ власти. Передача «Для меня все очевиднее, что затеянная властью трансформация этого телеканала ни к чему хорошему не привела. Свободы слова, мнения, обсуждения больше не стало. Канал во многом остался зажатым, подконтрольным, официозным. Крайне разочаровывает передача «Свобода мысли», где обсуждаются второстепенные проблемы, а темы острые и неудобные власти замалчиваются». Ну, я практически все прочитала письмо.
Да, я понимаю, да. Я только не стала бы все-таки выходить сразу на такое вот обобщение, что ни к чему хорошему не привела, и все это какой-то заказ власти или чего-то. А если говорить о канале вообще, то он находится все равно еще в поиске и в пути. И я знаю, что там сейчас будет еще немало всяких перемен, именно летом затеянных, и в том числе и с программой «Свобода мысли», потому что действительно, на мой взгляд, она пока не может конкурировать, ну, даже, скажем, с ближайшим своим таким аналогом, да, с программой «Справедливость», хотя это делают примерно одни те же люди, но что-то там сбоит. И именно uh-huh. мне кажется, что вот это вот действительно может быть не актуально с тем, что ли, которое формулируется. Я действительно последнее время поймала себя на том, что я щелкаю, слышу первые буквально фразы и перехожу куда-то еще, потому что понимаю, что, ну, как-то, в общем, ни уму, ни сердцу. А что касается картины маслом, в целом, опять же, давайте вот я обобщу, но не этот конкретный выпуск, конечно, я не имею в виду. В целом это все равно удача канала. И если один из выпусков получился вот таким, я не могу сейчас полностью присоединиться, потому что я не все видела в этом обсуждении. Да, действительно, там Вассермановский, я тоже услышала высказывание. Предыдущие программы, во всяком случае, несколько было очень сильных программ, где Быков себя показал очень хорошим ведущим, который,
да, мне тоже
в общем,
нравилось.
Сопоставим с тем же Андреем Макаровым, именно по своей внедренности вообще в проблемы, которые обсуждают.
Но я бы таких не сравнивала, есть другие задачи.
А я тебе скажу, я бы сравнивала по очень одному простому критерию. Им обоим очень интересно
это
говорить,
да,
о том, о чем они говорят.
Это
они,
да,
всегда в теме, они очень естественно в своих проявлениях. Если их что-то возмущает, они возмущаются. Если им что-то нравится, они радуются. Быков в большей степени даже, потому что человек, он творческий и естественный. И действительно, вот это попадание при всем при том. Давайте не будем пинать ногами, если действительно какой-то выпуск был неудачным. Я не могу поверить в то, что Дмитрий Быков поддерживает, присоединяется к какому-то мракобесию или к каким-то наиболее одиозным высказываниям. Возможно, он не сумел в этом конкретном случае совладать.
Может
Возможно.
Быть.
Потому что он же не... Да, это монтируется.
Ты помнишь, какая была программа, которая мне тоже показалась не слишком удачной, но я поняла, что это все-таки был уже монтаж, это не Быков. Когда была программа, посвященная фильмам о войне, но, по сути, была программа о фильме...
О фильме «Предстояние». Да,
и, по сути, мне это так поразило, что там были приличные люди, которые пытались всерьез обсуждать это кино и высказывать все свои критические замечания, связанные с этим фильмом. Там и был и Богомолов был, там еще кто-то был из
приличных людей. Там был Андрей Разумовский.
Да. И были, с другой стороны, 100 очень странные люди. Вот во главе с одной нашей коллегой, и еще там были какие-то странные люди.
Ну, почему
люди,
странные? Они как раз которые... там были вполне уместны, потому что это были представлены радикально разные точки
зрения. Ну, послушай, они же не
зрения.
Кино обсуждали. Ты вспомни, в чем была нестыковка. Что люди, которые пришли обсуждать кино, наткнулись на каких-то философов. Это был такой философский подход к фильму Никиты Михалкова. Они там фильм не обсуждали. Они, как попугаи, повторяли одну и ту же дикую совершенно мысль, которая меня совершенно поразила, что война нам, типа, там была послана в наказание.
Но я потом специально...
Которая должна была очистить страну.
Да.
Ну, что
я потом
за бред?
Специально это пересмотрела. Ну. Быков не присоединялся к этим
позициям. Не присоединялся, их было больше.
Возможно, так тоже бывает. Но я к тому, что...
Все все время сидели и молчали.
Да, я к тому, что подозревать в какой-то злонамеренности того же Быкова или к тому, что он стремится кому-то угодить, это просто нереально и невозможно. Вот
просто,
и всё.
Монтаж там
просто
бывает странный.
Просто монтаж, просто так сложилось. Например, бывает, что кто-то с той стороны, которая могла бы противоположные мысли высказывать, не пришел, или что-то еще. Тут всякие возможные варианты, в том числе, конечно же, некая установка, наверное, может быть в каких-то случаях самого канала.
Я тебе мигаю.
Ты мне мигаешь, да, я к тому, что еще раз повторяю, что сразу же делать на этом основании какие-то выводы про полный крах и злонамеренность.
Про Вассермана, он же много наговорил.
Нет, ну Вассерман, да, и, видимо, теперь его зовут, это примерно персонаж уровня, не уровня, а типа, скажем так, да, вот таких эпатажных, типа Жириновского, который чего-нибудь такое ляпнет, всех возмутит, и все будут глубоко возмущаться.
Для меня это вообще фантастический случай, я первый раз такое вижу.
Когда-то он на «Свободе мысли» не очень давно ляпнул,
да,
что на самом деле Сталин не убивал,
да, да,
и
да,
детей,
да,
не призывал расстреливать.
Он, по-моему, да, у него большие проблемы с отношением к различным национальностям, хотя он Вассерман при этом. Знаешь, что меня поражает в этом человеке? Он набит
знаниями. Меня всегда
он
поражает реакция Вассермана.
Да, он набит знаниями, как мешок. И это ничего, его никоим образом не меняет его отношение к миру. Это удивительно. Это абсолютно человек набит бесполезными знаниями. Абсолютно.
Даже если они полезны, то он применяет их механически. Я знаю такой тип
а
людей.
Что это такое?
Это есть такой тип людей. Они как... не знаю, что, да, губка, что ли, или, не знаю, впитывают всю информацию,
зачем?
Которая через
никак
них
не
проходит. Только другое дело, да, что они становятся такими носителями, возьмем там энциклопедические слова, да, ты найдешь и то, и пятое, и десятое, и 28-е. Но ты обращаешься в данном случае в каком-то, да, там, к одному какому-то и ищешь толкование. А есть люди, которые читают. Помнишь фильм «Мама вышла замуж», я помню, когда герой Ефремова спускается вниз, и там мужики козла забивают, а один сидит с энциклопедическим словарем и говорит, а вот, к примеру, объясни, как ты понимаешь слово «доктрина». И дальше он, значит, доктрина объясняет. И здесь ровно тот же случай, абсолютно механическое знание, но еще и плюс вот эти вот какие-то действительно поражающие воображение некоторые взгляды,
то
которые
есть,
вылезают.
Правильно
вдруг
ли я понимаю, Ира, что книга не всегда полезна?
Видимо, да.
То есть не все извлекают пользу из книги.
Вот как лекарство. Есть лекарство, если его пить нормально, в правильных дозах, полезно, а если его начать пить горстями, то оно может быть вредно. Точно так же и книга. Если ее читать выборочно, зная зачем, и смакуя, наслаждаясь, это одно. А если поглощать в безумных количествах, то это бывает и вредно. Приводит вот к таким трансформациям.
Смотрела передачу с Быковым. Мне очень понравилось, как ведущий. Что там, как ведущий? Я его понимала, пишет там наша слушательница. Ну, разные мнения. Телефон 363-36-59. Мы включаем вас, дорогие друзья. Милости просим в программу «Человек из телевизора». Пожалуйста. 363-36-59. Любые ваши телевпечатления, телевопросы и прочее, 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 связанные с прошедшей теленеделей. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, мне хотелось поделиться с вами своей печалью на этой неделе.
Давайте.
Передача была посвящена очередной дате Булата Шаловича Акуджавы из Переделкино. Угу, угу. И вдруг дали запись 2004 года. Если это вспомнить совершенно позорную культурную революцию на эту тему и сопоставить это, как на грустную очень мысль наводится.
На какие грустные мысли?
Ну, вот понимаете, что с авторской песней совсем уже как-то плохо обходятся на телевидении.
А у нас же был в этом году концерт в Переделкино, его 9 мая показывали очередной концерт. Он, кстати, на меня тогда произвел очень тоже такое тягостное впечатление, поскольку набор участников сильно отличался от обычного набора. Там и Кобзон пел, и еще. Ну, в общем, такой был официальный концерт в Переделкино.
Вот такие датские концерты.
Это было очень неудачно. А 2004, по-моему, там где Шевчук выступал, да?
Шевчук выступал, но 2004 года запись была, подавалась, как, это сказать, вот события, отмечаемые сегодня, понимаете. И надо сказать, что и этот концерт 2004 года, там вел Городницкий, по-моему, с Апексимовой, он превращается не в общение с публикой, что ли, исчезает эта атмосфера искренности, доверия.
То есть обычно такой концерт,
да,
обычно
вот такой
концертный конференц.
Да, народный артист.
Да. Это обидно.
Да. Это ужасно просто.
Я не скажу, что это ужасно, потому что это все равно сохраняет наследие, песни, и, может быть, кто-то приобщится через вот это вот более привычное исполнение. Авторская песня, это наш слушатель имеет в виду культурную революцию, которая утверждала, что авторская песня умерла.
Ну, это такая провокация, это все в стиле программы.
Да, на это ответила в «Новой газете»
Вероника.
Очень темпераментно, страстно и яростно, я бы даже сказала, Вероника Долина.
Завтра будет Висбора концерт?
Завтра день рождения. Да, будет, по-моему, в Крокус этом сети.
А будет показано по телевизору?
Там почти всегда пишут и показывают просто несколько позже. Хотя, и, кстати, и там примерно тоже происходит часто, когда выходят люди петь Висбора. И иногда диву даешься, до какой степени они не понимают общего настроя. Особенно, когда то, что сам Юрий Осич всегда пел там с ухмылочкой, усмешечкой, иронически, вдруг начинается исполняться с пафосом и совершенно вдруг придает какую-то либо попсовость, либо какой-то ненужный.
Ну, как с Высоцким тоже.
Да, совершенно верно. А то, что показали 2004 года концерт, ну что ж, это нормально, потому что действительно это уже такие архивы канала «Культура». Почему не показать? Тут я как раз не вижу никакого способа борьбы с авторской песней.
Я прочитала твою колонку и скажу тебе, отвечу за Познера. Хочешь? За Познера отвечу.
Ну-ну.
Он объявил об отпуске.
Да, значит, да, я вас да. призывала.
А тебя не было, это был как раз вот понедельник, когда был Джигарханян, по-моему, да. прошлая программа, когда ты была на Кинотавре. И он как раз объявил, что это последняя передача этого сезона, и они ушли в отпуск до сентября или до октября, не помню. И ушла в отпуск программа «Дежурный по стране».
Это да, да это я тоже. Видела «Дежурный да, по да, стране», да. где Михаил Михайлович очень элегантно высказался да, по поводу вот этого вот акта гражданского
неповиновения
Юрия Шевчука. И вообще очень хорошо сказал по поводу людей, которые вызывают у него восхищение. Самые разные, неожиданные.
И Вассерман он среди них не назвал.
Нет, он назвал Перельмана Григория, который вот отказывается
Потанина
упорно
назвал.
От миллиона. Потанина, который, наоборот, решил, что все свои средства в дальнейшем он
оставит
в стране и там занимается благотворительностью. Началось все с моряков, которые сумели противостоять сомалийским пиратам, и потом как-то так лихо вырулил на Юрия Шевчука. И очень хорошо по этому поводу сказал.
Давайте следующий звонок.
Вообще ужасно, потому что начинается уже этот мертвый сезон, лето-лето.
Вот чемпионат мира, поэтому смотри.
Ну вот чемпионат мира.
Наберешься чего-нибудь, впечатлений.
Я и так буду смотреть и подсматриваю пока что. Но надеюсь, что кто-нибудь из каналов, вопреки сложившейся традиции, может быть, тот же Пятый, кстати, будет воспримет это лето не как возможность всех отправить в отпуск, а как возможность кое-что откатать да, на вот летней публике.
Пошли дальше, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Уважаемая Ксения, уважаемая Ирина. Меня зовут Антон, Москва.
Да, Антон.
Вот хотел поделиться. Может быть, вы видели, по Первому каналу по воскресеньям идет цикл передач «Севастопольские рассказы». И очень...
Скажите, потому что для меня это совершенно, лично для меня совершенно закрытая передача, потому что я ее в это время веду по радиоэфир.
Да, да. Да. Ну, скажите очень несколько слов. Цикл передач уже идет, по-моему, месяц, со дня основания Севастополя, история, ну, в общем, города и шире Крыма, ну, и вообще страны.
Угу.
Вот, ведет ее
Игорь Золотовицкий.
Золотовицкий, да-да-да. Я, к сожалению, до этого про него ничего не знал.
Замечательный актер Московского художественного театра.
Вот, вы знаете, мне, как ни странно, понравилось, да. Несмотря на то, что сделано Первым каналом, что мне было сложно ожидать чего-то хорошего от данного канала.
До чего дожили, да.
Да-да-да. Ну вот, я просто сам из Севастополя выходил, с удовольствием начал смотреть и, в общем, не разочаровался. Особенно вот последней серии, посвященной войне, и вещь нашей истории сложная. Но там было показано, что действительно не только пафос, да, вот такой, но и с трагические страницы связаны. Вот, например, как командование оставило своих солдат, подчиненных, сами эвакуировались из города. В общем, все это было показано. Хороший фильм. Рекомендую. Может быть, Ирина посмотрит, ну, или скажет какие-то впечатления.
Спасибо большое. Еще раз только назовите, как называется «Севастопольские рассказы».
«Севастопольские рассказы» по воскресеньям идет в районе часа дня.
Спасибо. Хорошо, что вы сказали. Спасибо. Ну, посмотри хоть одну
серию. Так я почему? Все, я смотрел несколько серий.
Ну, скажи, что ты скажешь. Согласна с оценкой нашего слушателя Антона?
Ну, видимо, с точки зрения познавательной, да, потому что, в принципе, это очень длительный такой сериал. Я, честно говоря, устала и устаю в этом особенно фильме от бесконечных реконструкций событий. Ну, наверное, от этого не деться, потому что как еще исторические события можно как-то хоть визуализировать. Но иногда они, мне кажется, несколько такими доморощенно-ученическими, как это сделано. Потому что я вспоминаю абсолютный шедевр на эту тему, между прочим, Леонида Парфенова «Война в Крыму», если ты помнишь.
Да, да, да.
Потрясающе сделано. Тоже с реконструкциями, но при этом как-то очень парадоксально и остроумно. Но это было два фильма. А здесь, конечно, на такой дистанции это очень сложно всю историю вместить, начиная там со времен Очаковских и, извиняюсь, покорения Крыма, и практически до там наших дней он еще не закончился. Ну вот я еще буду последние серии смотреть. Игоря Золотовицкого всегда отмечаю и очень ценю как актера. Хотя здесь, мне кажется, его немножко многовато, тем более, что он тоже бесконечно переодевается, трансформируется. Хотя, говорю, актер он превосходнейший.
Наушники не снимайте, женщина.
А вот это у меня проблема наушников, или у тебя тоже какое-то дребезжание и прерывание звука?
Нет, ничего у меня не прерывается.
Да?
Нет. Сейчас проверим. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Секундочку.
Говорите.
Я не верю своим ушам. Здравствуйте, Ксения, здравствуйте.
А мы верим. Это вы. Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна, я ваша коллега. Сейчас не буду говорить откуда. Вот даже написала тебе, зазвониться Петровской. А вы знаете, что в программе «В антенне» вообще нет картины масла?
Какой?
Программа в журнале «Антенна».
Ну и что?
Просто нет картины маслом вообще.
И что
тебе? Ее даже не дают. Я просто к тому, что несознательно это сделано.
Нет. По-моему, нет. Все-таки
Это довольно полная программа. Простите, Ксения, что перебиваю.
Татьяна, подождите. Да? Раз вы наша коллега, вы должны понимать и знать, что программу составляют не авторы газеты или журнала, а представители каналов. Они ее присылают.
Вот об этом и разговор. Если представители канала не дают эту передачу...
Ну, в каких-то изданиях она же есть.
Вы знаете, что я просмотрела несколько газет сейчас, в том числе «Вечернюю Москву» и «Московскую правду».
А нет. Что, она сегодня должна быть в эфире?
Нет, я просто... А какого числа была эта программа?
Эта программа была в воскресенье в прошлое.
Нет, ничего нет похожего. Я с удовольствием пришлю по факсу, приду в понедельник.
Не надо нам ничего присылать.
Вы мне верите, да?
Верим абсолютно.
Да, потому что такое бывает. Мы иногда сыро сверяем тоже наши телепрограммы. Я пользуюсь, кстати, антенной. А ты чем пользуешься?
Я пользуюсь двумя сразу. И «Семи днями», и «Теленедели» есть такой тоже гид. Они очень в чем-то похожи.
Ирочка, милая, Ксения, вы убедитесь, что нет ни в антенне, ни в «Пятерке». Спасибо, девочки, еще раз за вашу передачу. Всего доброго.
Спасибо.
Я думаю, что это нужно взять на заметку, в первую очередь, руководителям пресс-службы Пятого канала и тем, кто рассылает программу, и просто, если это какая-то техническая ошибка, то указать на это изданию «Антенна», потому что, действительно, ни одному телегиду нет ни малейшего смысла скрывать какие-то программы. В моих вот источниках, которыми я пользуюсь, безусловно, есть. При этом картина маслом выходит в двух форматах. Вот сейчас, вот последнее время, только воскресенье, а до этого выходила в субботу, когда это в чистом виде какая-то дискуссия, а по воскресеньям показывается кино и потом обсуждается документальное, как правило, кино. Это всегда, по-моему, в 19:30, что ли, бывает начало по воскресеньям и продолжается, соответственно, после показа фильма. Поэтому те, кто пользуется антенной, ну, либо должны позвонить, наверное, в это издание и спросить, почему там нет программы, либо это должны сделать представители Пятого, которым должны заинтересованы быть в том, чтобы информация об их программах доходила.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да. Говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте. Ну, говорите уже.
Пожалуйста, скажите, почему нет программы «Песня бардовская»? Еще я хотела бы сказать большое спасибо всем, кто делает бардовскую песню на любом канале, когда бы то ни было.
Какой программы нет бардовской песни? Вообще никакой.
Имею в виду «Эхо Москвы». В данном случае мне нужна помощь.
Нет, ребят, давайте мы все-таки про «Эхо Москвы» будем говорить в передаче, которая посвящена радио «Эхо Москвы». Такая передача есть, называется она «Без посредников».
Нет, это во-первых, а во-вторых же у Нателлы Балтянской есть что-то, нет?
Что мы сейчас будем обсуждать? Я даже не надо.
А вообще нет, на других каналах, безусловно, бардовская песня весьма и весьма представлена слабенько.
«Ля минор» есть канал.
Ну, хорошо, я сейчас имею в виду вот то, что в открытом у всех доступе.
Да.
Иногда кое-что бывает, звучит в программе «В нашу гавань заходили корабли», но это почти всегда теперь упирается в авторские права, потому что большинство песен бардов уже защищено авторскими правами, и даже для того, чтобы самому что-то исполнить, вот мы с тобой захотим исполнить, то не исключено, что мы нарвемся потом на претензии правоприемников.
Я знаю, мы же на их то же самое у нас.
Да, поэтому еще и в это вот имейте в виду, то, что мы раньше спокойно и легко и без всяких оглядок пели у костра
безответственно
и где угодно, теперь... Может и не случиться, а может так и случиться.
Ира, очень всех хвалит передачу «Школа злословия» с Андреем Лошаком.
Да, я тоже.
Я, к сожалению, эту программу не видела. А вот я, судя по твоей реакции, поняла, что ты видела.
Я видела. Она вышла действительно совершенно беспрецедентно поздно, чуть ли не в час ночи. Причем не в обычный понедельник, а во вторник из-за того,
что
там произошла,
произошла
эта вот
календарный сбой.
Да, и, по-моему, я просто пишу анонсы, Андрей Лошак тоже в анонсах, мне его как-то никто не представил, когда присылают программы. Удивительно какой-то глубокий, несмотря на, в общем, молодость свою, тонкий, умный человек. Говорили обо всем.
Неравнодушный.
Неравнодушный, да, и вспоминали и старые НТВ, и он рассказывал о том, какие он снимает и какие делает материалы, и во что это часто так, он упирается.
Очень хороший парень.
Очень хороший, очень, и причем было видно, что он абсолютно очаровал ведущих, и это было несложно, потому что он
потому
действительно...
Потому что он еще и обаятельный мужчина.
Обаятельный, очень симпатичный и невероятная умница. Так что вот иногда бывают, видите ли, случайно вот праздники на нашей улице.
Ну что-нибудь еще успеем спросить? Или все уже?
Ну,
уже
наверное,
осталось
уже
совсем
все, да, потому что начнешь сейчас махать страшно.
Да, мне, скажи тогда, руками. Что мы имеем. А, ну, во-первых, можно еще раз анонсировать. Я в прошлый раз это делала без тебя. Программу «Завтрашнее время доступен», которую я жду с нетерпением. Это Генрета Яновская. И, кстати, она же будет у нас завтра в гостях в программе «Дифирамб», раньше, чем на канале ТВ-центр появится. Дело в том, что Генрета Наумовна отмечает на следующей неделе свой юбилей, и поэтому есть повод с человеком встретиться, как мне кажется, с одним из важных, настоящих людей нашего времени.
Да, я надеюсь, что если, например, во временно доступен ведущие не заболтают,
да,
то зрители получат такое чисто интеллектуальное наслаждение, потому что она человек острый, умный,
да,
во многом, мне кажется, очень...
Неформатный
и вот непримиримый в каких-то своих убеждениях, в которых она, хочу сказать, убеждениях, в которых она убеждена.
А что еще будет на следующей неделе?
Кроме чемпионата мира, премьера Леонтьева, которую я не без содрогания жду.
Большая американская дырка.
Да,
прям даже
да,
хочется сразу затошнить.
Да, даже уже от одного названия, честно говоря. Но там будет рассказано, если кого интересно, это будет анализ, как было сказано, исследование причин и последствий экономического кризиса. И, по всей видимости, будем опять закапывать Америку.
Да. Давненько мы этого не делали.
Вот именно, да.
Все? Больше ничего не анонсируешь?
Ну, вот сейчас так навскидку ничего тебе точно не скажу. Все, знаешь, уже у нас вам первая минута
12:00. Пока.
Человек из телевизора.